1924 году, будучи впервые в Ленинграде и участвуя в гастрольных спектаклях театра Мейерхольда и первой студии художественного театра, я как-то, возвращаясь с репетиции, взял у газетчика юмористический журнал и начал его тут же перелистывать. Я заинтересовался одним юмористическим рассказом за подписью «Мих Зощенко». Настолько заинтересовался, что тут же продолжал его читать. И потом, смеясь и увлекаясь чтением этого рассказа, я шел и по улице читал, натыкаясь на прохожих. И, наконец, расхохотался и сел на подоконник одного из домов и продолжал смеяться и радоваться. Смеялся я от души, потому что рассказ был действительно очень смешной, нельзя было не смеяться. А радовался я тому, что я наткнулся на что-то очень талантливое, свежее и необычайное. И сразу подумал о том, что этот рассказ может обогатить мой довольно скромный в то время репертуар, и что я, безусловно, если его приготовлю, то буду с увлечением читать на концертной эстраде. Я пришел домой и сразу же начал работать над этим рассказом. Действительно, увлекаться было чем. Я примеривался к образу, от чего имени шел рассказ, и увлеченно продолжал работать. Настолько меня заинтересовал автор, что на следующий день я решил к нему пойти, высказать ему свои радостные впечатления, познакомиться с ним. Жил тогда Михаил Михайлович в центре, но добраться к нему было непросто. Жил он на углу Мойки и Невского проспекта, жил в одном из очень высоких домов и очень высоко на одном из верхних этажей. И помню, что добраться на этот этаж к нему было мне трудно, несмотря на мой тогдашний юный возраст. Наконец я пришел и вот был очень удивлен тем человеком, который предстал передо мной. Обыкновенно все представляют Зощенко в виде такого весельчака, разбитного малого, рубахи парня. Передо мной предстал совсем другой человек. Это был скромный молодой человек, очень изящно и неприхотливо одетый. Что меня в нем поразило, это цвет его лица. Это был оливково-желтый цвет, а глаза были обрамлены синими глубокими кругами. Потом я узнал причину всего этого. Михаил Михайлович был участником Первой мировой империалистической войны. Тогда был на фронте офицером. Был отравлен под Сморгонию газами. И вот это отравление сыграло очень печальное, так сказать, обстоятельство всей его жизни. Все время его сопровождало это отравление в виде самых различных недугов и болезней. А вообще-то он был больше похож на лирика, а не на юмориста. Принял меня довольно холодновато, и в этой холодности было что-то, на мой взгляд, от Лермонтова. Таково было даже первое мое впечатление, и оно подтверждалось во время моей длительной дружбы за все время его жизни. И вот все же и в этом посещении я увидел чудесную зощенковскую улыбку. Его глаза вдруг начинали светиться, в них начинали мелькать лукавые искорки озорного юмора и веселости, и он улыбался очень скромной и застенчивой улыбкой, которая мне запомнилась навсегда. Эта улыбка обрамлялась двумя горькими складками около уголков рта. Тогда эти были складки почти незаметны, и во время улыбки они как бы превращались уже в другие складки, складки веселости и доброты. Но они в течение его жизни становились все резче и резче. Рассказы Зощенко читались очень многими большими артистами и самодеятельностью. Читали и вот такие мастера, как Владимир Яковлевич Хенкин, Леонид Васильевич Утесов, вплоть до Яхонтова, который также читал в последние годы рассказы Зощенко. Неизменно рассказы Зощенко были и в моем репертуаре. Всем нам очень нравилось читать Зощенко, потому что, во-первых, он был очень доходчив для зрителей, зрители его любили. Во-вторых, он давал большой материал для, так сказать, ну, для раскрытия способностей каждого, кто их читал. Обыкновенно многие из нас, и я в том числе тоже, увлекались известной театрализацией, может быть, порой лишними красками. И вот наиболее взыскательная публика считала, что лучше всего читает рассказы сам Михаил Михайлович. Читал он их очень сдержанно. И, собственно, так же, каким я его вам представил, вот когда я о нем говорил. Это было очень серьезно, очень сдержанно, и в этом была особая тонкость в его всякого отсутствия, какой бы то ни было театральности, излишней выразительности и какой бы то ни было лишней игры. Но, к сожалению, иногда вот для массового зрителя, для менее культурной его части, он и разочаровывал, потому что психологически-то, ведь публика читала его дома, смеялась и думала, а вот мы придем сейчас посмотреть живого Зощенко, вот воображаю, как он нас насмешит. Наверное, будут какие-нибудь новые остроты, репризы и так далее. И вдруг видели вот такое, ну, я бы сказал, серьезное академическое чтение. И вообще, надо сказать, что это Зощенко не впервые было такое, испытывал разочарование, и публика, вернее, испытывала, потому что вот выступал когда-то в России, по России ездил своими концертами Аркадий Аверченко, популярнейший юморист того времени, и тоже, в общем, разочаровывал публику. Да и не только писатели, но даже профессионалы, киноартисты, скажем, разочаровывают. Приезжал знаменитый Макс Линдер в Москву, по-моему, в 1912 году, и разочаровал всю Москву, потому что исчезло что-то, превышел какой-то обыденный человек, исчез ореол экрана. Вот, например, со мной не раз это бывало. Ведь действительно, подумать, публика-то думает, вот сейчас выйдет Ильинский, начнет делать разные антраша, фортеля, почище, чем он это делал в кинофильмах, раз уж он выступает живьем. Михаил Михайлович, наверное, ощущал это вот некоторое разочарование, которое его очень больно как-то, больно ударяло. И поэтому он выговорил себе условия, что если он будет плохо себя чувствовать, и если он будет не в настроении, то он может от выступления отказаться. Мне кажется, что он это объяснял своим нездоровьем всегда, но мне кажется, что тут была доля того, что он чувствовал всегда вот эту дозу разочарования и не хотел себя искушать. Некоторые читатели считали Зощенко таким новым советским Аверченко или еще более древним Лейкиным, писателем купеческого быта прошлого века. Но они были недальновидны. Рядом же с Зощенко были более дальновидные и верящие в него люди. Начну с Алексея Максимовича Горького, который очень любил Зощенко с его первых рассказов. В своем эссе о Зощенко Федин вспоминает, что Алексей Максимович писал ему, что он ждет с нетерпением каждого нового произведения Зощенко. Для многих писателей мастерство Зощенко было неоспоримым. Его трудолюбие, его кропотливая и филигранная работа над русским словом была очень высоко ими оценена. И Его считали, в том числе и Горький, достойным наследником великих классиков. Уже прежде всего потому, что Зощенко в своих рассказах как был близок, как сатирик, к традициям русской сатиры классической. Он не злопыхательствовал, он не зубоскалил в своих рассказах. Где-то всегда присутствовал сам Зощенко как автор, который с грустью, если не со слезами, то с горечью, как бы говорит о своих отсталых героях, от своих типов, которые он изображает. И в то же время Зощенко верит в новую жизнь, верит в человека и в то, что в новой жизни не должно быть таких людей, про которых он пишет. Это как-то очень тонко, незаметно и тактично проводилось, чувствовалось в его рассказах. Его мастерство оценивалось, я говорил уже, очень высоко. Скажем, Ильф и Петров, когда их хвалили, говорили, ну, это очень приятно, но первый у нас Михаил Михайлович, как мастер и как ведущий сатирик. Маяковский очень любил Зощенко. Вот я как-то выступал и вспоминал о том, о моих встречах с Маяковским, и творческих встречах, и встречах в жизни, и писал, говорил о том, что он был иногда и деликатен, и даже нежен, что казалось невероятным, потому что он всегда носил совершенно иную маску. И вот как-то я начал вспоминать, а когда же, вот скажем, я видел в нем такие деликатные или нежные черты? И вот я вспомнил, что, пожалуй, вот вспоминается, когда я наблюдал разговор Зощенко с Маяковским, с какой любовью, с какой теплотой он смотрел на Зощенко и как он его тоже ценил. Ведь он публично где-то заявил, что в нашем сатирическом цехе наиболее квалифицированный и наиболее популярный, самый популярный настоящий писатель – это Зощенко. Вот вспоминая, как Маяковский смотрел на Зощенко, мне кажется, что они были сродни друг другу. Конечно, Зощенко не обладал таким диапазоном Маяковского. Он не обладал героически революционным пафосом. Тема эта его была не близка. Но вот в сатире у них было очень много общего. Им так была дорога новая, открывшаяся революции, новая советская жизнь. Так дорог был новый человек, и так они хотели видеть побольше таких истинно советских людей в жизни, что очень боялись, что войдет в нашу новую жизнь, и что эта новая жизнь будет незаметно обрастать мхом мещанства, пошлости, что она так незаметно войдет в эту жизнь. И в борьбе против вот такой вот изящной жизни перерожденца Присыпкина в «Клопе» или изящной жизни Эльзевиры Ренессанс, было много общего с персонажами Зощенко, и цели были одни – предостеречь и бороться против незаметно входящего в нашу жизнь мещанства или бюрократической пошлости. Ведь пошлость – это слово довольно неясное. Кажется, основа его – пошлость. Пошло, пошло, пошло. Вот пошло и пошло. И говорили, и обвиняли, что вот в грубости и того, и другого. Считали, что это даже как-то пошло бывает. Что-то в их выступлениях. Но ведь иной раз грубое, резкое слово лучше и дороже, чем истинная пошлость, которая входит в жизнь в виде, скажем, салонов для бритья, а ты еще, пожалуй, лучше салон для чистки обуви или устройство вечеров в голубых гостиных, вот такой незаметной пошлости, которая входит, незаметного мещанства и интересами зеркального шкафа, как говорил Присыпкин, зеркальным шкафом интересуюсь. Вот тут они были вместе в этой борьбе. Вот, пожалуй, и все, чем я могу поделиться с вами, вспоминая дорогого мне Михаила Михайловича Зощенко.